Доброго утра, понедельника. Желаю вам, дорогие слушатели Ведорадио. Меня зовут Анна, и сегодня мы вновь говорим о любви к себе и о чувстве вины, которое нередко сопровождает нас, если этой любви недостаточно. В ближайший час с нами на связи Светлана Пономаренко, психолог, игротерапевт, эксперт по работе с родовыми сценариями, специалист по работе с метафорическими ассоциативными картами. И Светлане вы можете задать свой вопрос и в прямом эфире получить ответ на него. Для этого, пожалуйста, оставляйте свои вопросы на сайте ведорадио.фм или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Светлана.
Доброе утро, Анна. Доброе утро, все радиослушатели. Я очень рада, что я сегодня с вами вновь на связи. И да, я подготовила эфир именно про любовь к себе и чувство вины, потому что после прошлого эфира было очень много вопросов именно о чувстве вины, которое возникает, когда человек хочет проработать любовь к себе. И меня это очень заинтересовало, потому что на самом деле и ко мне клиенты приходят именно так, готовясь любить себя. И первое, что камнем преткновения является, это именно чувство вины. И мы сегодня об этом очень подробненько поговорим. Я подготовила много интересных таких моментов, техник, поэтому кому интересно, можно даже ручку подготовить. Но, в принципе, достаточно и визуализации, потому что работа психолога часто связана с тем, чтобы мы клиента подготовили к визуализации. И именно это помогает проработать очень-очень многие наши затыки, запросы, потому что выводы мы делаем по жизни именно что-то мысля, да, что-то умозаключая, не при этом вроде бы как ничего особого не делаем. Просто в голове что-то происходит, мы сделали вывод, и это уже заложилось некой программой, которая по жизни нам помогает дальше принимать решения. А уж какой это вывод? Потом мы уже делаем вывод, еще и вывода. В общем, сложно, но и с другой стороны, и не так уж сложно, чтобы разобраться в этом во всем. Главное — обращать на себя внимание, смотреть, как я могу помочь самому себе. И вот любовь к себе и чувство вины. Мы уже на прошлой встрече говорили, что сама любовь к себе состоит из множества компонентов, и развивая каждый из них, постепенно и начинаем чувствовать саму любовь к себе. Мы начинаем понимать, что на вопрос, если вдруг зададут нам вопрос, а любишь ли ты себя, то уже более уверенно мы начинаем говорить: да, я себя люблю. Я уже понимаю, что да, я вот уже люблю себя. Ну а причиной того, что может быть под запретом, возникает вот это чувство вины. Да, мы можем понять, что либо нам стыдно, либо у меня какое-то сосущее внутри гнетущее чувство вины, и отсюда страх любить себя. То есть, есть же что-то, да, что нас не пускает в любовь к себе. То ли стыдно, кто-то сказал там: да ты что, себя любить вначале? Не-не-не, ты сначала позаботься обо всех. Либо еще много-много причин, которые развивают чувство вины. Потому что чувство вины и чувство стыда — это разные вещи. Чувство вины, оно у нас внутри, это наши выводы какие-то о любых поступках, и мы внутри себя там вот порождаем это чувство вины. А чувство стыда — это немножко другое чувство, вернее, не немножко, а совсем другое. Здесь у чувства стыда должен быть еще кто-то, перед кем нам стало стыдно. Вот. То есть еще какой-то человек живой на тот момент, когда что-то произошло, перед кем нам было стыдно. Это разные вещи, и более все-таки развито в нас именно к чувству любви к себе, чувство вины. Нас чувство вины больше всего не пускает любить себя. И на что здесь можно обратить внимание? Опять же, в детство. Опять же, все из детства. Многих из нас воспитывали в духе того, что позаботиться сначала обо всех, о ком-то, да, там, о младших, о старших, а потом уже о себе. Возможно, тогда, когда ты будешь обо всех заботиться, тогда тебя и полюбят. А когда тебя полюбят, тогда и ты себя, может быть, будешь любить. Это вообще очень-очень такое далекое понятие, да, что а когда же тогда я себя буду любить? Когда-нибудь, когда я всех полюблю, а потом меня, может быть, там, ну, похвалят, и тогда я себя буду любить. И такие сценарии нам предложены в основном социумом и даже религией, как единственное возможное, да, что сначала для всех, опять же, да, а потом для себя. И это как бы единственное из возможных, что видел человек со своего детства. Вот, поэтому человек интуитивно или по совету психолога или друга говорит там, ну вот друг, да, говорит, а ты любишь себя? И вот интуитивно у человека начинает возникать мнение, а правда, а я себя люблю? Начинает к себе поворачиваться, и тут же чувство вины. Подожди, как, я ж еще не всех полюбил, не обо всех еще позаботился, да, и вот это чувство вины его придавливает. Это именно от полученного воспитания с детства. То есть вот если слово даже разобрать, ВОЗ, питание, да, то есть чем-то напитался из детства и с этим набором идет по жизни. То есть опять к детству, да, к семье, школе, чему-то нас учили. Ведь в детстве мы с вами верим своим родственникам, да, с кем мы живем, с кем воспитываемся, мы видим, как относятся они к жизни, да, и к себе, и точно так же мы повторяем за ними. И, например, вот это не для всех, конечно, но вот чаще всего, где люди, которые ко мне обращаются, они рассказывают о том, что вот мама или бабушка, они сначала вот в первую очередь заботились о своих детях, мужьях, там, внуках и так далее. Да? Вокруг вот всегда суета, она старалась приготовить, успеть все на свете для всех, а для себя нет. То есть и ребенок воспитывая, да, впитывая вот это поведение, он также и живет в своей жизни тоже. Когда-нибудь меня там оценят, да, и я же люблю там свою маму и бабушку, и меня, наверное, же, даже не то, что наверное, а уверен человек, что вот он будет также суетиться, и его когда-нибудь полюбят. Ведь маленькие дети — это такие копирующие маленькие люди. И если они видят, что так ведут себя взрослые, то принимают это как единственное приемлемое. Они же адаптируются как, да, по образу и подобию, по образу и подобию своих близких. И то же самое также живут своей жизнью, потому что на другое они и внимания не обращают чаще всего. Они именно обращают внимание на ту систему и то поведение, в которой они воспитываются и живут. И кажется, что именно так нужно жить. Иногда бывают споры вот у детей, да, что ты что, так нельзя, там, вот как ты ведешь себя, да так нельзя, в нашей семье так не принято, и ты вообще, ну как бы вообще непонятно, как себя ведешь. То есть здесь можно посмотреть даже разницу между воспитанием и как дети реагируют на других детей, да, они ведут себя все равно так же, как ведут их родители. Это очень тоже интересно наблюдать, и потом уже, когда со взрослым человеком работаешь на консультациях, возвращаешь их вот в детство, смотри, как было там, и как ты реагировал даже на сверстников. И да, многие замечают, что удивлялись, что в нашей семье было так, а там по-другому, и просто был космос, а что так можно, или так, а так же совсем нельзя, в основном вот реакция же была именно на то, как нельзя, вот еще откуда бывает чувство вины, что раньше обращалось внимание на то, как нельзя. Было много осуждений, порицаний, как нельзя. И поэтому еще больше закрывается человек какими-то рамками, ну, понимает, что как нельзя, а как можно, вот это был вопрос. И на консультациях, когда человек смотрит, и потом, когда возникает какая-то ситуация, он себе начинает позволять и сам себе задает вопрос, а что так можно было? А оказывается, можно. И не только так, а решений очень-очень много на самом деле. Нужно посмотреть и определить, а так на самом деле можно? И самому себе дать ответ. Вот. Если ты чувствуешь, что да, можно, это экологично, это никому не вредит, то можно. Но чаще всего же так и образовываются чувства такие вины, стыда, ой-ой-ой, так же нельзя. Аня, есть какие-то вопросы, может быть?
Мне кажется, нужно как-то еще принять эту модель, которую вы говорите, да, жить своей жизнью. И очень интересно узнать, как именно можно заменять эти программы. Ведь если мы родом из детства, если мы привыкли вот так вот действовать из чувства вины, нас так научили, как можно жить по-другому?
Да, это вообще прекрасный вопрос, в точку. Действительно, программы. Эти программы, которые в нас живут, что это за программы? Да, мы же вроде бы не какая-то техника, опять же, да, а мы человек. Но на самом деле и в нас программы существуют, и они более живые, чем в технике. Но и сравнить с техникой тоже очень даже можно. Почему? Потому что программа, которая работает в технике, ее туда заложили. Да? Ее заложил специалист, который разрабатывал эту технику, чтобы она работала определенным образом. А в нас программа, которая в нас существует, ну, допустим, чувство вины, она тоже сформировалась в нас. Ее туда мы сами интегрировали. Когда интегрировали, значит, поместили. То есть сделали какой-то вывод и несколько выводов, да, допустим, обсуждая, что вот так нельзя, и вдруг в своей жизни получается так, что и я вдруг повторяю что-то подобное, то внутри появляется это чувство вины. Ведь там же программка работает другая. Нельзя же так делать. И вот хочу сказать, что у себя на консультациях именно онлайн, когда удобно, да, вот работать, что не нужно никуда спешить, не нужно никуда бежать, ты находишься в своем помещении, в общем, масса преимуществ для онлайн. Я именно и помогаю разбираться и учиться, именно учиться любить себя и позволять себе улучшать жизнь. Вот та программка, которая там работает, как чувство вины, она как будто бы не позволяет. А мы на консультациях учимся именно позволять себе и работать с этой программой чувства вины. И вот первое, что, с чем мы работаем, это смотрим на это чувство вины, как оно вообще обоснованное или необоснованное. Вот здесь вот как раз можно и поработать с этой программкой. Вспоминаем какое-нибудь свое чувство вины по отношению к чему-либо, потому что чувство вины у нас может быть не одно, а прям масса. Ну и вспоминаем что-то одно, какое-то чувство вины, и прям представляем, что мы его записываем или прям записываем, делим листик пополам. В один столбик пишем обоснованное это чувство вины, с другой столбик необоснованное. И прям вот продумываем, насколько оно обоснованное. Или, а может быть, оно необоснованное, тоже пишем. И потом каждый еще пунктик, где мы написали, тоже на обоснованность, необоснованность проверяем. И здесь чаще всего нас ждут приятные сюрпризы, что это чувство вины какое-то, да, вот особенно по любви к себе, чаще всего оно необоснованное. Мы тянем за собой вот это чувство вины, которое не имеет под собой особой опоры. Это такое надуманное, это предвзятое, может быть, мнение о чем-то, да, когда мы раньше обсуждали там, кто как ведет себя, о, да он себя так любит, и вот так вот ведет себя, так нельзя. А на самом деле мы понимаем, что это необоснованно, и, может быть, так даже можно было, а может, и нужно так было. И вот на обоснованность чувства вины очень классно проработать, когда мы начинаем работать с любовью к себе. Насколько наше вот это чувство вины, оно обоснованное. И тогда вот на своих консультациях я вижу вот именно изумление на лицах, что я столько лет думала, что это, ну вот, про чувство вины я его так испытывала, когда только-только хотела там, ну, хоть что-то для себя сделать более, да, улучшить свою жизнь. А вот это сосущее, гнетущее, оно меня прямо вот тянуло. Оказывается, оно необоснованное. Это, конечно, очень радует, что человеку это помогает, хотя бы даже вот эта маленькая техника. И не только к любви к себе, да, как я сказала, а к любому чувству вины можно вот небольшую вот эту технику разложить на обоснованность или необоснованность. Ну и здесь дальше, да, если все-таки, ну, если не обоснованно, то классно, да, все, прям отпускает. А если обоснованное, да, если обоснованное чувство вины, здесь, конечно, нужно будет поработать, посмотреть, что это за чувство вины. Давайте на примере вам расскажу, даже свой собственный пример. У меня было чувство вины, к когда я зимой бежала с работы, и все было заснежено, призаснежено, и мне нужно было спуститься в пешеходный переход, а он тоже был то ли плохо почищен, то ли совсем не очищен, я вот сейчас не помню, но вот я спускалась и поскользнулась. И машинально, вот мгновенно, я схватилась за руку человека, который был рядом со мной, но я удержалась, и я не упала и не потянула. И когда я увидела вдруг, что это старушка, которая еле-еле сама идет, вот у меня было чувство вины, что если бы я упала, я бы ее за собой потянула. А что бы было? Ну и, в общем, мое воображение там нарисовало очень ужасную картину. И я извинилась перед ней тогда. Вот у меня просто был взрыв эмоций за то, что начало развиваться это чувство вины, если бы вот наше внутреннее состояние, да, наше внутреннее вот, подсознание, воображение, оно нам нарисует картины прямо. Не упали, слава богу, пошла. И вот образовалось же это чувство вины. Что же нужно делать, чтобы это, оно не обоснованное, да, у меня? С одной стороны, обоснованное, что я могла бы ее уронить, да, а с другой стороны, необоснованное, этого не произошло. И здесь что нужно сделать? Чтобы мое чувство вины загладить, чтобы оно исчезло, я стараюсь помочь старушке другой перевести ее через дорогу. Один раз. Я себе даю такую установку, что я сейчас переведу старушку через дорогу, допустим, или помогу ей перенести сумку, или подсадить ее, ну вот именно такую же похожую старушку, так тут-то я точно не найду, я ее не запомнила. И тогда я пойму, что мое чувство вины, оно уйдет. Что я у себя уже отложила в голове, что вот так вот спешить, лететь не надо, действительно можно кого-то зацепить и спровоцировать падение, ну и так далее. И мое чувство вины прошло, когда я помогла другой старушке, просто ее перевела через дорогу, и у меня от сердца отлегло, что да, я закончила это чувство вины. Ведь чувство вины, на самом деле, оно некончаемое самое, что у нас и страшное в этом смысле, что вот, ну ладно, одно чувство вины, вот оно нескончаемое. А у нас же оно может быть еще и за это, и за это, и за это. И поэтому вот каждое, когда вы чувствуете, вы определите, насколько оно обоснованное. И если оно действительно обоснованное, решите, что вы можете сделать для этого. Да? Вот как я сказала, да, я другую бабушку перевела, допустим. А вам, если стыдно перед человеком, с которым вы... Но не стыдно, а вот чувство вины есть перед этим человеком за что-то, да, вы можете прямо этому человеку сделать что-то, прям для себя понять, прописать там, кончаемо, чтобы оно было, что я вот сделаю для него то-то, то-то, для того, чтобы это чувство вины во мне больше не работало. Сделали это, и вы прям почувствуете внутри себя, тело тоже реагирует, что да, чувство вины закончилось именно по этому вопросу. Все. Программка изменилась. В общем, эта программа перестала качать энергию для работы своей, да, от вас, и вы уже становитесь более свободными. Вот это на таком примере про чувство вины, когда оно обоснованное или необоснованное. Но дальше, конечно же, мы продолжаем работать над собой к любви к себе. И здесь еще хочу сказать, что чувство вины — это такой самонаказатель, да, никто же нас не наказывает, оно внутри нас грызет, да? И как мы уже сейчас, да, проговорили, здесь и вывод такой, что чаще всего человек себя склонен больше наказывать, чем поощрять, да? Вот наказывать — это нормально, ну вот у нас уже есть такое. А вот поощрять смешно звучит, да, у многих. Я читаю паблики некоторые, я вижу, что многие смеются, ха-ха-ха, подарить себе подарок. Но это вообще. Я думаю, что наоборот, это другая уже модель поведения, когда мы себя можем похвалить за что-то. Если мы, по-моему, мы на прошлом эфире тоже говорили, да, оценить свой день, как мы его прожили, как мы его провели, что случилось, и похвалить себя за ту работу, которая была в этот день. Похвалить, может быть, себе что-то вкусненькое, приятненькое купить, может быть, там чехол на телефон, ну не знаю, да, что-то, что вот прям будет мне от себя приятно, потому что я для себя сделал многое. Ну и еще хочу обратить внимание на то, что вот любовь к себе, само словосочетание, оно звучит как несколько такое романтичное, да, вот любовь к себе. Но на самом деле это все-таки не про те самые прыжки по цветам в забвении, да, что вот и такая любовь к себе. Это немножко не про это все-таки. Любовь к себе, если вот серьезно к этому относиться, это все-таки про уважение к себе, про ответственность за себя, заботу о себе. Любовь к себе — это про это. Это вот именно в серьезном таком контексте, если взять, что все-таки немножко заземлиться и понять, что любить себя — это вот, ну, не только, скажем, романтика. Может быть, там помечтать, попрыгать по цветочкам — это тоже прикольно. Это такой ресурс, набрались ресурса. Но и помнить о том, что это и серьезный момент, когда мы заботимся о себе. Ань, есть еще вопрос? Хочется что-то такое внести не только в мой монолог, а чтобы еще какой-то вопросик, может быть, был.
Мне очень нравится, что любовь к себе и вот это избавление от чувства вины — это не избавление от совести, как мы часто подразумеваем, что все, мы становимся такими себя ни за что не винящими. Это здорово, что вы говорите, что иногда мы обоснованно совершаем какие-то неправильные действия, и здорово их исправлять. А откуда вообще берется вот это самобичевание? Ну, то есть вы сказали, что из детства, но мы же вроде уже взрослые люди, уже вроде бы есть разум. Почему это так сложно изменить, даже слушая многие семинары, вебинары, разные практики? Почему это настолько плотно в нас сидит, что ни за что не уходит?
Ну, оно не то, что ни за что не уходит, оно не хочет, конечно, уходить, потому что это программа. Она же создана нами, она работает нам во благо на самом деле. И изменить ее тоже в наших силах. И эту программу можно назвать внутренний критик. Внутренний критик ее называют и делают такой образ, да, мы представляем внутри такого внутреннего критика, но он тоже та самая программа, собирательный образ. Потому что это не, ну, может быть, и единожды даже созданная, да, а может быть, из многих-многих случаев, опять же, из детства. И за это я чувствую вину, и за это, и за это, и за это. И такая масса собирается, вот просто вот уже такой образ большого, например, внутреннего критика, какого-то там, ну, может, даже и некрасивого, страшного, который там грозит, и напоминает нам о чувствах вины нашим, говорит нам: «Ай-яй-яй, еще удумал любить себя», да, или всякими такими словами, нами придуманными, которые живут в нашей голове. У каждого они свои, и они образовались какие-то моменты. Они такие, как бы, знаете, закодированные слова. То есть они возникают в момент, когда мы что-то хотим сделать, а когда-то в прошлом мы уже решили, что вот так вот делать нам нельзя. Так делал кто-то, это ай-яй-яй. И чувство вины вот работает. И каким-то словом своим, собственным, внутренним, только мы его знаем, хотя оно, ну, обычное слово, но в нас оно работает таким кодом, как раз и сразу, оп, чувство вины навеивает, там, нельзя, не смотри, не делай, то есть куда это ты собрался. И вот мы перестаем бороться с этим внутренним критиком, мы идем, мы развиваем любовь к себе, но он постоянно нам вот говорит, возвращает, ругает там внутри или еще что-то, да. И вот мы перестаем бороться с этим критиком, устаем, принимаем его правоту, да, точно, и опять все сначала. То есть, да, откат происходит такой назад, когда еще сложнее потом прорабатывать, да, любое, да, там чувство, не только любовь к себе, а любой свой запрос. Потому что на самом деле наш любой запрос, который мы хотим проработать, он и начинается с любви к себе. Насколько мы любим себя, чтобы решить этот запрос. Это такая база, да, мы на прошлом эфире тоже говорили, что любовь к себе — это база любого решения запроса. Так вот, опять технику тогда я предлагаю, да, для этого внутреннего критика. Что нужно сделать? Здесь опять визуализация. Представить себе этого внутреннего критика. Вот какой он, да, мой внутренний критик. Чтобы его представить, чтобы этот образ в нас появился, нужно сначала подумать о своем запросе. Вот, например, любовь к себе. Да, хочу развить любовь к себе. Начинаю, там, допустим, с заботы о себе. Пойду-ка сделаю себе массаж, да, или там пойду просто обойду там врачей, вот мне уже как бы хочется, чувствую интуитивно, что пора, а все откладываю, потому что там, ну, куча всяких других дел. И вот когда есть такой запрос, здесь начинается чувство вины. Как это я пойду сейчас о себе заботиться, когда опять же куча работы, да? И мы начинаем слушать вот этот свой внутренний голос, кто говорит, да, вот этот внутренний критик, куда это ты собралась? И начинаем представлять этот образ, какой он, какой этот внутренний критик, что он нам говорит, да? Здесь можно даже детально его представить, на кого он похож, как он выглядит, в какой одежде, какой это, если это человек, какой он, старый, молодой, там какой-то, да, или может быть это какая-нибудь масса, непонятно. Ань, если хочется сказать, я тебя слушаю. Нет? Вот, этого критика нужно прямо-таки рассмотреть и понять его вот именно в этот момент, да, по решению этого запроса, когда он появился, вот этот, именно эта часть его, потому что он выходит какими-то своими, можно обликами выходить. Сегодня он вышел такой, потому что у меня чувство вины такое, а завтра, допустим, я что-то другое подумала, чувство вины, и смотришь, а он немножко другой, потому что другое уже что-то играет в нем. И самая фишка-то в том, что этого внутреннего критика, эту программку, мы сами-то и можем поменять. С ним поговорив, да, вот правильно, да, поговорив, задав ему правильные вопросы. Я имею в виду, что такое правильные вопросы. Вообще правильные и неправильные, здесь понятия очень-очень индивидуальные. Для каждого человека правильный и неправильный будет звучать по-разному. Вот для вас, именно, да, вот когда вы общаетесь со своим внутренним критиком, а что бы хотелось задать этому критику, какой вопрос хочется ему задать, да, почему ты рядом со мной, да, почему ты меня постоянно гнетешь. И вот задавая такие вопросы, можно еще спросить, а откуда ты, да, и чем ты мне помогаешь, потому что он же на благо, это программа, которая работает на благо. И, возможно, этот критик напомнит какую-то ситуацию из прошлого, когда, смотри, ты же сам меня создал. Тогда ситуация была какая-то, и ты сам сделал вывод, что я так делать не буду. Закрепил это в себе каким-то кодовым вот тем словом. И я тебе помогаю, я каждый раз тебе напоминаю, что как бы, если ты туда поворачиваешься, а мы же решили. И вот клиенты у меня, да, мы еще, конечно, это все углубление, погружение. И клиент начинает понимать, что все, я понял, и сейчас у меня мысли уже другие. Сейчас я понимаю, что так можно, или там по-другому можно, или еще как-то можно. И когда человек об этом думает, вот он понимает, он ведь ему вот этот критик подсказал, что была ситуация, когда ты так решил. Человек начинает понимать, что да, можно по-другому, делает вывод. И поворачивается, смотрит на своего внутреннего критика. Он уже тоже может поменяться, потому что человек меняется. Здесь еще очень интересная такая фишка, что мы в прошлом и мы в настоящем — это два разных человека. Потому что опыт к нам приходит, да? К нам приходят разные ситуации, выводы. То есть я вчерашний не равно я сегодняшний. И поэтому вот этот внутренний критик тоже может поменяться, потому что мы на тот момент совершали поступки и видели ситуацию именно так, насколько мы были в тот момент развиты, насколько мы видели ситуацию полностью, да? Мы в тот момент видели столько, сколько могли видеть, и делали выводы, исходя из всего этого. И сейчас, когда мы вот сейчас, да, решая этот вопрос, общаясь с этим критиком, который нам помогает, мы делаем другой вывод, и тут нам открываются какой-то, говорят, инсайт приходит, что можно по-другому. И тогда программа наша меняется. Здесь тоже нужно помочь клиенту, да, человеку, который вот, развивает любовь к себе, помочь ему интегрировать теперь это чувство. Как ты можешь по-другому действовать? А посмотри на критика, на этого. Он изменился как-нибудь, когда у тебя произошли такие инсайты? Чаще всего меняется. Но опять же, все это очень индивидуально, все это очень как каждому человеку свое. И подбирать техники все, конечно же, нужно очень-очень индивидуально. То, что я сейчас рассказываю, да, это очень важно, и этим можно пользоваться. Но, опять же, со стороны заданный вопрос вот специалистам, да, ну, как я это делаю, как я это вижу, я отвечать могу только за себя, но и я понимаю, что специалисты так работают, чтобы помочь человеку. И я тоже помогаю людям и задаю вопросы так, чтобы человек понял, а как эту программку теперь вставить в себя, да, как поменять. Ведь выбросить, вот самое интересное, что выбросить мы ничего не можем, мы можем изменить. Конечно, можно там, например, в гипноз пойти, да, чтобы забыть что-то и не помнить об этом, жить как-то по-другому, да, своей жизнью, ну, какие-то ситуации, да, очень сложные, когда человек сложно справится, он говорит, хочу забыть, пойду к гипнологу и вообще вот все. Но это не так уж и решает проблему, потому что программы остаются внутри, и они будут влиять на другие ситуации жизни. На это, может быть, не будет, да, где они забыли, а на другое что-то будет. Это, с одной стороны, хорошо, забыть, да, но с другой стороны проработать-то это все равно нужно. Это такая, такую ситуацию какую-нибудь тяжелую, ее важно закапсулировать, да, и поработать с ней тогда, когда человек наберется энергии для того, чтобы ее проработать. Это я вот про такие, бывают такие случаи, сложные, тяжелые, ну, не будем в это углубляться, потому что это прямо такие тема другого эфира, наверное, когда можно будет поговорить о чем-то тяжелом, как с этим справляться. А вот по любви к себе все-таки это именно сделать выводы немножко по-другому. Те выводы, которые сделаны были ранее, понять, что почему-то вы так делали, да? Вы же не хотели навредить себе в будущем, да? У вас же нет задачи «хочу жить плохо». Мы все время стремимся к тому, чтобы жить хорошо, да? Чтобы улучшать свою жизнь, чтобы как-то лучше заботиться, может, о себе. Ну, что-то для меня и для моей семьи было еще лучше, да? Развитие, оно в чем? Оно в том, чтобы это развивалось, цвело и так далее. Поэтому, когда мы что-то делаем, а оно потом грызет нас чувством вины, это нужно понимать просто, насколько мы тогда были развиты в этом отношении, насколько у нас было осознавание, когда мы находились на том уровне, и какие мы сейчас. Вот это про любовь к себе. То есть сравнивание себя с прошлым и с настоящим, и посмотреть адекватно, оценить, да, что случилось и каким я стал. Вот когда мы делаем переоценку, тоже очень тоже много просветлений у человека, что, ну, на самом деле это факты, да, это же факты, каким я был тогда, каким я стал сейчас, и фактически мне не за что на самом деле винить себя. Вот.
Это на самом деле очень ценная вещь, я тоже недавно где-то ее слышала, о том, что у нас нет плохих эмоций, нет плохих состояний, чувства вины или чувства там даже гнева. Это неплохо, это просто сигнал, что что-то мы, может быть, делаем не так или на что-то стоит обратить внимание, поэтому спасибо большое, что об этом сказали. И вот вопрос зачитаю сейчас. Чувство вины и состояние жертвы – это одно и то же? И что делать, если другие хотят вызвать в тебе чувство вины и на тебя повлиять таким образом?
Чувство вины и состояние жертвы. Ну, относительно можно понять и так, да, когда человек чувствует себя виноватым, он впадает в такое состояние жертвы, потому что чувство – это чувство, да, а состояние – это состояние. Конечно, чувство вины может вызвать состояние жертвы, да, но когда кто-то хочет повлиять на вас, да, то есть манипулировать начинает, то просто тот кто-то чувствует вашу слабость и что вами можно манипулировать. А вот вы уже сами решаете, можно ли с вами так или нет. И если вы считаете, что с вами так нельзя, то стоит проработать это чувство вины. Почему, да, я впадаю в это состояние жертвы? От чего у меня чувство вины? Да? На какую точку давит человек? Как бы здесь даже можно и человеку тому потом сказать спасибо за то, что он давил на эту точку и показывал, что именно мне нужно проработать. Потому что это именно, скорее всего, тот код, который есть в нас, который вызывает в нас это чувство вины и состояние жертвы. Вот здесь нужно углубиться, проработать прямо, а что именно вызывает, какая ситуация может быть в прошлом, да, и ее проработать. Хороший вопрос и прямо так вот клиентский, можно сказать, запрос. Да, интересно было бы поработать. И сейчас, если вот действительно помогла я вам, прям вот поработайте и напишите, будет тоже очень интересно, что вы увидели.
Благодарю. Вот мы сегодня говорили о роли критика, которая есть у нас, но у нас внутри еще много ролей. Вот такой интересный вопрос пришел. Из какой роли мы должны любить себя, как родители себя маленького или как друг к себе относиться?
А что мешает любить себя из этих разных ролей? Можно любить себя и как родитель, стать для себя внутренним родителем, если хочется, да, побыть маленькой девочкой или маленьким мальчиком, представить, что вы обращаетесь к этому внутреннему взрослому и любить себя из состояния внутреннего взрослого. Либо представить, что вы хотите просто дружески себя любить, да, просто вот к себе относиться как ко взрослому человеку, как к партнеру самому себе. Да, и тоже можно также обратиться. На самом деле в нас действительно очень много разных субличностей, еще их можно называть, да, ролей, которые мы создаем сами. И хорошо, если мы этого внутреннего помогающего сделаем именно помогающим ресурсом, к которому можем всегда обратиться, получить ресурс, помощь. Можно, конечно.
Очень интересно, спасибо вам большое. Вот тогда перейдем уже к вопросам постепенно. Тоже вопрос про чувство вины. Часто ведь люди многое делают в качестве искупления за чувство вины, в принципе, обоснованного. И вот эти вечные качели «я виновата, надо искупить». Можно ли как-то из этого выйти?
Да, конечно. Чувство вины, оно и есть тянущееся, постоянное. Вот как я вам рассказала про эту бабушку, да, перед которой я чувствовала вину. Нужно определить, что я делаю для этого, для искупления именно этого поступка. Сколько раз я делаю. То есть оно должно быть заканчивающимся. Не постоянно на всю жизнь, а вот да, я совершила какой-то поступок, который не должна была, да, сделать. Или должна была, но не сделала. И сейчас я сама себе прописываю, да, сама себе определяю, что делаю какие-то конкретные действия, сколько-то раз, может быть, один раз, может быть, там, два, три, но сколько нужно, чтобы сам человек почувствовал, что да, вот я делаю два, три, там, четыре, пять раз, и все, и я чувствую, что я искупляю это чувство вины. Ну, или же человек оставляет это на самотек, и тогда оно остается на всю жизнь. Тут действительно нужно самому задать вот эти временные рамки и количество, сколько раз я это делаю. Вот тогда заканчивается это чувство вины.
Благодарю вас. И тогда вот такой вопрос. По опыту, для любви всегда нужен ресурс и наполненность. Но тогда вопрос про любовь к себе. Откуда ее черпать, если ты в минусе, причем уже длительное время?
Откуда ее черпать? Почему в минусе, да? Вот здесь вот, здесь же тоже какое-то есть основание, почему в минусе человек находится. С этим нужно и работать, с этого нужно начинать. И как я даже сейчас вот пытаюсь понять, да, если человек в минусе, ну, нельзя быть постоянно же в минусе, да, если посмотреть на шкалу Хопкинса, да, если кто-то из вас не знаком, вы можете в интернете прям набрать, что такое шкала Хопкинса. Чтобы человеку жить, ему нужно плюсовых ресурсных эмоций где-то плюс 200, это просто чтобы жить, существовать. Чтобы было больше ресурсов, да, это там ресурс радости, вот любви и тому подобное, такие высокие наши чувства, они там имеют еще больше градацию там. Там, если просто жить, это плюс 200, то радость добавляет, там, допустим, плюс 400, любовь плюс 600, там, просветление еще сколько-то добавляет. То есть вот такая шкала идет вверх. Тогда человек понимает, что он развивается, у него есть любовь к себе. Но когда он все время в минусе, то это уже ну, непонятное такое, да, это болезни, скорее всего, могут прийти, это могут быть какие-то случаи нехорошие с человеком, да, и он постоянно пытается вырулить на жизнь, да, хотя бы на то, чтобы жить. То есть вот здесь нужно понять, а где провал, где эта яма, да? Вот с ней нужно поработать, вот конкретно тому человеку, который задает вопрос, постоянно в минусе, это как, да? Что именно выводит вас в минус? Вот здесь вот нужно поработать. Это уже вопрос такой индивидуальный, я думаю, прямо раскрыть его нужно для этого человека, да, который задал вопрос, и прорабатывать на сессии прям.
Очень интересно, я вот сейчас открыла для себя шкалу Хопкинса. Очень интересно посмотреть, как наши эмоции вообще на нас влияют и как с ними взаимодействовать. Благодарю. И вот такой вопрос пришел. У меня действительно часто мои желания отходят на второй план ради желания других, но я испытываю от этого радость. То есть я осознанно выбираю служение. Нормально ли это?
Если вы испытываете радость от служения, то, конечно, это нормально. Если вы чувствуете от этого радость, если вас это наполняет, то это тоже про любовь к себе, ведь вы же наполняетесь ресурсными эмоциями. Другое дело, когда вы становитесь услужливыми, это другое. Когда служим и когда услуживаем, вот это разные вещи. Служение доставляет радость. А когда мы услуживаем, да, прислуживаем еще, да, можно говорить, то здесь мы немножко можем чувствовать чувство вины, да, перед самим собой. И если этого нет, а есть только радость и наполнение, то да, можно, конечно, чувствовать, что и это любовь к себе, потому что вы уже настолько развиты, скорее всего, ресурсны, что можете дарить ресурс другим.
Спасибо за ответ. Как важно быть честным самим собой. И сегодня говорили о критике. И вот такой вопрос пришел. Что делать с самокритикой? Может ли она быть и насколько?
Ну, самокритика может быть, конечно. Но она должна быть адекватной. Понимать, да, насколько ты самокритичен и что после того, когда ты себя покритикуешь. Одно дело критиковать себя в минусе, да, вот тот самый критик, который не разрешит тебе дальше идти и развиваться. А другое — это когда адекватная оценка. И вот этого критика, о котором мы с вами разговаривали, да, когда мы решаем какие-то свои вот такие вопросы, меняем эту программу, мы этого критика можем уже сделать, изменить, да, мы его превращаем уже в советника. И вот когда, да, задает человек вопрос, насколько критика должна быть, она должна быть адекватной. И это уже будет не критика, а совет внутренний. Внутренний совет самим собой, который человеку помогает развиваться. И это тоже про любовь к себе. Вот, я думаю, что я ответила на вопрос, да, насколько она должна быть и насколько она... Если она минусовая, постоянно человек себя ругает, то это не очень про любовь к себе. Это значит, он где-то что-то этот критик перерабатывает, как бы. Он говорит ему, вот опять ты не так, вот недоделал, недоработал, недоразвился и так далее. Это минусовой критик, да, и превращаем его в советника, когда, а что я еще здесь делаю, может, как можно еще по-другому, а может быть, еще вот это добавить, ну, в общем... Должна быть адекватная оценка самого себя.
Благодарю вас, Ирас. Все родом из детства, такой естественный вопрос к нам пришел. Как правильно воспитывать детей, чтобы они выросли хорошими людьми, но без чувства вины?
Ну, я думаю, что совсем огородить человека от чувства вины невозможно, потому что человек, даже если он ребенок, это уже индивидуальная личность. И что у него там закрадывается, не всегда мы можем уловить. И как правильно или неправильно, тоже вопрос такой субъективный, потому что для одних что-то будет правильным, для других будет неправильным. Здесь важно любовь в семье развивать, создать вот такое пространство любви, пространство понимания себя, других. Вот если это семья из мамы, папы и одного, там, двух детей, то внутреннее взаимодействие, каким оно должно быть, да? Как вы чувствуете для себя, насколько оно должно быть ресурсным, чтобы дети тоже видели этот ресурс и наполнялись, да, питались. Помните про воспитание, да, чем они напитаются? То есть воспитывать, дрессировать, вот, да, у меня такая ассоциация. Дрессируем мы своих детей или воспитываем? Вот сами себе ответьте на этот вопрос. Что вы делаете? Когда вы взаимодействуете со своим супругом, со своим мамой, папой, да, если живут, ну, так часто бывает, что живут со своими, с кем-то из родителей, как вы взаимодействуете? Вот это воспитывает ваш ребенок. впитывает в себя. И то есть от этого можно и плясать, да? А как вы хотите, чтобы ребенок это все воспринимал? Естественно, это не должно быть лицемерием, да, что мы там кланяемся, делаем что-то, а на самом деле внутри другое. Ребенок-то чувствует, и он считывает именно эмоции, которые действительные. Вот ничего не утаишь. Поэтому вот такое правильное воспитание будет правильным для вас, как вы хотите, да, что вы хотите, чтобы было. Вот, поэтому смотрите, берите ответственность на себя, что вы хотите в своей семье видеть.
Благодарю. Вот у нас еще несколько вопросов буквально осталось. Вот такой интересный пришел, может быть, многие с этим сталкивались. Как правильно общаться с людьми, которые в дефиците любви и хотят ее от тебя?
Смотрите, которые хотят любви, как вы определили, что этот человек хочет любви от вас, да? Здесь тоже такой вопрос. Мы не можем закрыть потребность любви другого человека, да, если он сам себя не любит. Такому человеку мы можем только посоветовать, да, что-то сделать, если мы это видим, если действительно он об этом сказал. А если мы сами сделали вывод, что этому человеку любви не хватает, то посмотрите, насколько вы сами себя любите, да, почему у вас такой вывод вдруг. Если это близкий человек, друг, например, да, или это родственник, вы об этом можете с ним поговорить, да, достаточно близко, потому что это близкие люди. А если это не близкий, да, допустим, человек, и почему-то кажется, что ему нужна любовь, он хочет любви за счет вас, то здесь вопрос о том, насколько у вас любовь к себе развита, да, почему вы хотите, ну, может быть, защититься от этого, или да, в чем вопрос, почему вам кажется, что от вас хотят получить любовь именно, а может быть, хотят получить что-то другое еще, да. Здесь нужно тоже с собой поработать, что именно человек хочет и чего хотите вы.
Да, интересно, как важно оценивать свои собственные мотивы, и без этого никуда, действительно, без честности не получится никаких отношений. Вот такой самокритичный достаточно вопрос пришел. Стала замечать, что я сама иногда давлю на чувство вины в людях. Я с детства была за честность, равенство, совесть, но поняла, что это превращается в нравоучение с моей стороны. Как можно и не сломать такую мою природу, но не стать тетей, читающей морали?
Да, интересно. Такая манипуляция некая, да, происходит от человека, что надавит, да, на чувство вины, если ты там вот так и так. Но здесь тоже нужно посмотреть, да, это внутренний критик, скорее всего, работает, и он уже работает не только на нее, да, на эту женщину, а еще и на других людей. Вот с ним нужно пообщаться, для чего тебе это, да, для чего нам учить других, чтобы они себя любили. А в нас самих любви хватает. Вот здесь тоже нужно поговорить со своим внутренним «я», со своим внутренним критиком вот этим, который хочет кого-то учить. Потому что здесь возможно перекладывание такое, проекции. Да? Мы проектируем на людей, что они там себя ведут неправильно. Мы вызываем чувство вины в них, потому что, возможно, чего-то в себе не видим. Это не обязательно именно того, на что проецируем, что именно проецируем. А это может быть что-то, что привлекает внимание нас самих внутрь нас, взглянуть, а что же там внутри меня будоражится, но мне как бы не показывается прямо вот своим ликом, а на кого-то проецируется. Почему так может происходить? Это тоже такой вопрос индивидуальный. Но вот я думаю, что я дала направление, в какую сторону подумать.
Вот как раз по поводу внутреннего критика по отношению к другим, тоже такой философский, мне кажется, отчасти вопрос, но мне кажется важный. Правильно ли я понял, что нужно ограничивать внутреннего критика по отношению к другим людям?
Как продолжение, да, предыдущего вопроса. Ограничивать внутреннего критика по отношению к другим людям. Ну, тут, я думаю, частично я уже ответила, да, когда отвечала на предыдущий вопрос, тоже нужно пообщаться со своим внутренним критиком. Почему, да? Почему я хочу внутреннего критика направлять на других? А сам я, насколько уже тогда вырос, да, в глазах собственного критика? И о чем тогда внутренний критик мне говорит? Он тоже о чем-то сигнализирует, если у нас появляется такая вот особенность, когда мы хотим чему-то научить. Про что это для нас самих? как говорят, вот есть у психологов такой, такая поговорка: совет свой себе посоветуй. Вот когда мы хотим, очень хотим что-то кому-то посоветовать, прям советуйте или пишите, а потом почитайте, как будто бы по отношению к самому себе. И про что это для вас будет? Тоже очень интересные открытия, на самом деле, такие просветляющие. Но опять же, это про честность к себе. Насколько вы честны и можете это увидеть? Ну, раз такой вопрос есть, значит, я думаю, что здесь с честностью уже хорошо, и можно увидеть ответ на свой вопрос.
И вот у нас остался буквально последний вопрос. Сейчас делаю попытки жить своей жизнью, много что поменялось, но то ли я себе внушила это, то ли просто чувствую непринятие моего счастья обществом, в котором я живу, зависть какую-то. Как быть с этим? Не хочется плохо думать о людях, как о завистниках, но и справиться с этим чувством не могу.
Угу. Но здесь, скорее всего, про чувство позволения себе. Вроде бы все и поменяло, вроде бы все и уже улучшило, но где-то внутри кто-то что-то не позволяет. Это может быть и внутренний критик, и еще кто-то, и что-то, да, какой-то образ, какая-то субличность внутри еще пока не принимает до конца это. Поэтому есть такое ощущение, что кто-то завидует, кто-то не принимает, кто-то, да, опять же, проекции. Нам кажется, что это кто-то на нас сейчас может давлеть, завидовать и так далее. А на самом деле это внутри что-то недоработано, что-то еще недопринято. Вот тут нужно опять с честностью, с искренностью самой к себе посмотреть, а что именно я себе сейчас еще не позволила, где именно я себя еще не проработала, или где именно я еще себя не люблю. И как раз это откроет вам ответы на вопросы. Здесь еще хотела еще порекомендовать. Есть еще очень интересный способ проработать любовь к себе. У меня есть игра про любовь к себе. Она так и называется «Остров любви к себе». Это очень классная игра в игровом формате, чтобы вот сильно не углубляться там, сильно себя не травмировать какими-то такими ужасными вопросами, которые всколыхивают ужасные такие же ситуации, а наполниться и увидеть со стороны, как можно любить себя, вот как можно наполниться ресурсом, как можно позволить себе, как можно увидеть установки рода в положительном смысле. Вот. Это очень классная такая техника. Тоже провожу онлайн, поэтому можно, если хотите, напишите мне, да, запишитесь на игру, проработаем, и вы увидите, насколько классно через легкость такую, через игру посмотреть на себя и увидеть свои собственные ресурсы, что нам можно себя любить, что это безопасно, что это восхитительно на самом деле, и открывает огромные ресурсы по улучшению своей жизни во всех отношениях, не только материально, но и эмоционально, и по здоровью, потому что ведь вот эта самая любовь к себе — это такая субстанция, которая дает нам, ну, все, мне кажется, я уверена, у меня есть такое убеждение, что любовь к себе — это действительно то чувство, то состояние, которое дает нам счастье вот жить, быть здоровыми, быть счастливыми, быть наполненными. Вот. Любовь к себе — вот это самое-самое. Любовь сама, само слово «любовь» — это... Но любовь — это Бог, Бог — это любовь, да? И вот мне кажется, здесь оно в полной мере раскрывается, в полном море, я так сказала, такая оговорочка интересная. Оно вот... Вот так.
Правильно? Так и есть. Спасибо большое за этот... вдохновляющий такой поток важности любви к себе. И исходя вот из ответа вашего на этот вопрос, правильно ли я понимаю, что в принципе все, что с нами происходит, все чувства, которые мы чувствуем от других людей, все их влияние, это просто как такой прожектор, чтобы подсветить то, что мы сами по отношению к себе чувствуем. То есть нет, например, какой-то там злобы, зависти от людей, есть наше собственное какое-то чувство. Это так работает?
Да, Ань. Супер. Прям вообще это действительно так. Просто иногда это сложно понять и принять. И иногда, именно проектируя, да, нам легче пережить какую-то ситуацию. И это нормально. это нормально, потому что не все мы сразу можем вынести. Для чего-то нужно еще научиться, нам нужен навык, нам нужен ресурс. И сначала мы так реагируем, что нам кто-то навредил, нам кто-то что-то сделал. Но это говорит о том, что мы еще не нашли навык в себе в этом разобраться. Когда мы это все находим, мы понимаем, что та ситуация нас учила тому-то, тому-то. И можно сказать спасибо и тому, кто подсветил, и самому себе, что научились. И это тоже развитие, это любовь к себе. И вот получается, что очень многое на самом деле можно для себя.
Это здорово, да, воспринимать жизнь как школу с ее уроками, очень ценно. И тогда совсем по-другому меняется уже отношение наше к людям, как к учителям, а не как к тем, кто хочет нам как-то навредить или что-то испортить в нашей жизни. Спасибо. И, может быть, напоследок, я, так как я люблю какую-то там структуру, я бы хотела вас попросить, может быть, подытожить эту тему работы с виной, может быть, какие-то просто вот пошаговую инструкцию, как мы с этим чувством вообще взаимодействуем.
Ну, можно подытожить тем, что чувство вины первое, да, когда у нас возникает это чувство вины, мы должны понимать, что оно откуда-то пришло из прошлой ситуации, когда мы в прошлом что-то сделали. И здесь же сразу понять, что я прошлое не равно я настоящее, ведь я же развиваюсь, да, я в развитии, и сейчас я могу посмотреть на ту ситуацию уже по-другому. Далее, опять же, вытекая из той же ситуации, мы делали какой-то вывод. И этот вывод вошел в нас как программа, как какая-то программа, которая работает в нас каким-то кодовым, может быть, словом, может быть, ассоциацией, да, и напоминает нам об этом чувстве вины, которое может быть как внутренний критик, напоминать нам об этом. И с этим внутренним критиком мы тоже можем повзаимодействовать, посмотреть, как он нам помогает, что он нам подсвечивает, и что нам нужно и можно изменить. Я думаю, что вот такая структура достаточно легкая, ну вот услышать, да, и понять, и она глубокая. Даже самому человеку в своих визуализациях уже можно понять, вот именно по чувству вины, насколько оно обоснованно и как с ним работать. Если оно не обоснованное, мы понимаем, что это можно просто отпустить, а если оно обоснованное, вот то, что, да, я отвечала на вопросы и говорила немного о том, что его можно тоже закончить, да, что-то сделать взамен, да, если действительно я был там виноват, не должен был, но сделал, или должен был, но не сделал. Тут можно опять привести маленький еще пример такой. В детстве украл жвачку, допустим, с прилавка. Да? Ну, блин, и теперь никто этого не увидел, и никто меня не стыдит и не винит, а внутри червячок-то есть, да, и так вот очень-очень мне стыдно за это перед самим собой. Тогда вы можете взять, купить жвачку эту или шоколадку и положить ее куда-нибудь вот на прилавок. Тоже такое решение вопроса для человека, который что-то когда-то совершил, а как же теперь это вернуть, непонятно. То есть вот такое обоснованное чувство вины можно таким образом закрыть. Все решается.
Здорово, что у нас есть инструменты, и, в принципе, есть уже шаги к тому, чтобы пойти навстречу к самому себе. Это действительно очень важно, и то, что у нас годами за нами тянется, очень полезно наводить порядки периодически и пересматривать все те, в том числе, чувства и эмоции, которые мы испытываем. Поэтому спасибо большое, что тоже помогаете подсвечивать нам это и не идти с этим вагоном и тележкой по жизни и чувствовать себя гораздо свободнее, спокойнее и счастливее. Поэтому благодарю вас, и тогда на сегодня мы завершаем наш эфир, и до встречи вновь на волнах Ведорадио.
Спасибо большое, Аня, спасибо большое все радиослушатели. Я, конечно же, всем желаю счастья, радости. Приходите ко мне на консультации, на эфиры. Я буду очень рада поработать с вами, потому что каждый человек неповторимый, уникален, и всегда мне интересно открывать новую вселенную, новый космос. Как у вас все там работает, это очень интересно. И как вы решаете эти вопросы. Очень индивидуально и очень... Вот действительно уникально. Открывать еще какой-то новый космос — это просто вот действительно приятно. Спасибо большое вам.
Благодарим вас и будем тоже учиться воспринимать себя и других как уникальные вселенные космосы. Спасибо и до новых встреч. До свидания.